Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение», репортаж. И сегодня мы отправимся в литературно-мемориальный дом-музей Дмитрия Наркисовича «Мамина Сибиряка». Мы узнаем о семье русского писателя, прозаика, драматурга Дмитрия Наркисовича, о его семейной жизни и, главное, доме, где он жил много лет. Экскурсию проведет научный сотрудник дома-музея Полина Игоревна Торопова. А потом своими комментариями о посещении музея поделятся участники программы.
В городе Екатеринбурге открылся Екатеринбургский публичный театр где-то в середине 15 века. Это уже был не домашний театр, не крепостной театр, а театр, куда можно было прийти, купить билет и попасть на спектакль. Как в современном, да. В этом театре не было своей труппы. И в один год приезжает труппа из Перми с участием примы Марии Морицыны Абрамовой. Родилась она в Перми в семье фотографа пермского Морица Гейнриха. Отчество такое интересное, Морицевна, назвали ее Мария. И вот Мария Морицевна влюбляется в мамину. Она привезла ему привет от его друга Короленко Владимира Галактионовича. А чтобы передать привет, тогда нужно было встретиться. Не было там, допустим, каких-то современных средств связи. И чтобы о чем-то поговорить, нужно было действительно с глазу на глаз переговорить. Он приходит к ней в примерку, влюбляется без памяти. Ему 38. Ей, сейчас скажу, сколько было. Ей было, по-моему, 26, да. И Дмитрий Наркисович не пропускал ни одного спектакля в дальнейшем с ее участием. И на глазах изумленной публики происходило перерождение мамина. Он вновь помолодел, вновь заблестели глаза.
Вдохновение
эмоции,
пришло.
Вдохновение, да. Он весь превращался в слух на спектакле и не видел никого и ничего, кроме нее. Красивая женщина, женщина, умеющая себя подать, безусловно.
Одеться.
Одеться со вкусом, да. Светная, очень она была
актриса,
очень такая, да, даже крупная. Но я ей сказала, да? Будь здорово, солнышко. И по городу поползли, конечно, слухи. Он был известным человеком. Угу. Мамин увлечен актрисой. Ну, что же делать? В прессе начинают это все муссировать. Кроме того, пресса, газета «Екатеринбургская неделя» начинает сталкивать лбами двух премьерш. Марию Морицыну Абрамову и некую Веру Ивановну Мореву. И вот 8 марта, кстати, 1891 года Дмитрий Наркисович и Мария Морицына покидают Екатеринбург и уезжают в Петербург на постоянное место жительства. А почему именно в Петербург? В Москве у Марии Морицыны был свой театр, и она хотела стать вот антрепренером. Но, к сожалению, театр у нее прогорел, она много, значит, долгов сделала и уехала из Москвы. Ну как же, все ее долги берет на себя мамин сибиряк, постоянно.
Мужчина, что делает любовь?
И выплачивает, да. Чтобы уйти от своего строгого отца, в 17 или 16 лет она выскакивает замуж за актера Петра Абрамова. Но, к сожалению, с ним, ну даже для него, может быть, к сожалению, да, не жила с ним. Но не успела оформить развода, к сожалению. И вот она встречается с Дмитрием Наркисовичем, и в Петербурге ее приглашают уже на разные роли интересные. Приглашена в Киев, в Тифлис, в Гельсингфорс, но не поехала. 12 августа 1991 года Илья Репин писал мамину: «Многоуважаемый Дмитрий Наркисович, вчера я был в таком горе, мне не здоровилось, и я не мог быть на представлении Марии Морицыны. Сообщите мне, как прошел спектакль, и будет ли 15 августа, как вы говорили. Мне так хотелось иметь понятие о ее игре. По всей вероятности, она очень талантлива. Очень-очень благодарю за присланный билет. И как обидно, что не был в состоянии воспользоваться. Искренне уважающий вас, Репин». Вот, то есть, дружеские чувства, вот такие эмоции. Делился со своими друзьями даже билетами на спектакль.
Посылал,
да, чтобы приобщить их вот к таланту этой женщины. Была она, к сожалению, на гастроли, которые планировались, куда ее приглашали, потому что неожиданно узнала, что счастлива женским счастьем, и что у них будет ребенок. 22 марта 1892 года, на другой день после рождения дочки Алены, неожиданно Мария Морицына умирает при родах. Мамин писал матери: «Счастье промелькнуло яркой кометой, оставив тяжелый и горький осадок. Благословляю имя той, которая принесла это счастье. Мимолетное, но настоящее. Счастье пронеслось весенней грозой, и я боюсь думать о будущем. Да и нет его будущего, потому что и жизнь одна, и сердце одно. В Марии Морицыне я похоронил самого себя». Ему было всего 40 лет, 40, 41 получается, да. Да, 40, ровно 40. И здесь у него была такая депрессия, что он боялся, ну, окружающие даже боялись за его жизнь, за его рассудок, даже буквально так. Он приготовил себе даже место в могильном склепе рядом с любимой женщиной. Но, конечно же, маленький ребенок вынужден был его вытащить из этой ситуации. То есть девочку, за девочкой надо было ухаживать. Здесь пришли на помощь его друзья. Семья Александры Аркадьевны Давыдовой приютила ребенка. А представляете, что такое? Взять младенца, чужого ребенка, к себе на воспитание. Какая ответственность? Да, какая должна быть душа у человека, чтобы вот это все сделать? Найти кормилицу, найти мамушек, нянюшек, заботиться. И дважды в день мамин навещал ее в течение 2 лет. Давал деньги на ее содержание. А вот та самая Александра Аркадьевна Давыдова была, кстати, тоже близким другом мамина сопряка, была вот для него такой вот музой, ангелом-хранителем, наверное, вот именно в то время. У нее был журнал «Мир Божий», журнал для детей и юношества, и там она печатала его произведения. Но мамин был в депрессии, он писать ничего не хотел и не желал. Деньги-то нужно было откуда-то брать, ведь другой работы, кроме писательства, у него не было. Тогда Александра Аркадьевна брала 2 бутылки пива, закрывала его в комнате и говорила так: пока не будет готов рассказ, я тебя отсюда не выпишу. Рассказ сдавал, получал деньги, выпивал это пиво, да, и был при этом счастлив. Гостиная и кабинет Дмитрия Нагисовича представляли из себя маленький музей Марии Моррисоны. Он расставил, разложил ее фотографии от миниатюрных до самых больших. Пишет он очерк под названием «Мария Моррисона Абрамова». Вот он здесь у нас представлен. И в этом очерке он пишет про нее не как про свою супругу, а как про человека талантливого, как про человека своего времени, мудрого человека, спокойного и очень искреннего. А вот такой он ее запомнил, такой она, вероятно, и была. Красивая. Но вот почему случилось так, что она умерла, может быть, слабое здоровье было, сложно, конечно, сейчас сказать. Своей любимой Марусе мамин посвятил несколько произведений. Роман «Золото», повесть «Братья Гордеевы» и рассказ «Последняя треба». И вот сейчас я вам как раз хочу зачитать несколько фрагментов из этого рассказа. Рассказ рождественский. В рождественскую церковь, деревенскую, деревянную, заходит лесник Евтроп. Он чувствует себя здесь каким-то лишним, теребит свою шапку и сразу направляется к попу Савелью. И говорит: «Поп Савелий, у меня там Парасковья помирает, от родов неправильно это разрешилось. Не мог ли ты поехать ей грехи-то отпустить, последнюю требу совершить?» А поп Савелий говорит: «Да, Евтроп, подожди, сейчас службу отслужим, к утру посветлеет, да и поедем». Евтроп говорит: «Поп Савелий, живые-то подождут? А моя-то Парасковья помирает». Тогда женщины начинают затирать его среди своей женской половины церкви. Попробовал бы сам-то женскую долю принять. Насколько тяжело, да, в каких муках мы рождаем детей, воспитываем их потом всю жизнь и так далее. И никогда после этого наше сердце не остается свободным. Всегда мы заботимся о своих детях, даже если им там 50-60 лет, даже и больше. И, конечно, мамин пишет этот рассказ так, как будто он сам прожил это все и пережил. Как будто он сам является женщиной на самом деле. Когда вы это прочитаете, вы поймете. И в этом рассказе на кордоне появляется маленькая девочка. Ей в Петров пост пошел всего лишь 8-й годок, то есть 7 лет девочке. И она управляется с домом, с хозяйством, может лучину вздуть, может и малыша покормить, как-то поухаживать за ним, да. И мамин здесь восхищается вот этой вот ролью матери, которую за неимением матери, да, живой, то есть мать, женщина умирает при священнике, берет на себя маленький ребенок. В ответ ему улыбнулась детская личика, полная такой большой материнской тревоги. Сейчас девочка уже не боялась папа, он ей казался добрым. А поп смотрел на маленькую няньку и не чувствовал, как у него по лицу катились слезы. «Господи, какая ночь и какое вечное чудо творится кругом нас каждый час и каждую минуту. И как мы не замечаем этого чуда? Разве жизнь кончается хотя на одно мгновение? Вот и в этой девочке та же премудрость Божия, которая научает птицу видеть свое гнездо, дикого зверя пестовать своих детенышей и несмышленного младенца заменять мать». То есть никогда не заканчивается жизнь на земле, и даже если женщина умирает, она продолжается в своих детях. Смысл жизни, конечно, у каждого свой, но мамин нашел смысл жизни вот своей дочке. Рассказ «Последняя треба» заканчивается трагически. этот священник, возвращаясь из леса обратно в церковь, к сожалению, замерзает. Mm-hmm. То есть, когда лошадь привозит повозку к церкви, то мужики обступают ее и обнаруживают, что поп замерз.
Он успевает, да.
Туда он успевает, а обратно его привозит лошадь мертвого. К сожалению, но путем жертва такая жизни, да, он спасает ее душу. И перед смертью ему было видение, что младенец Иисус с иконы простирает к нему руки. То есть вот его
сновение,
его принимают, да, в царстве. Конечно, вот я вам советую этот рассказ прочитать. Будет вашим настольным впоследствии рассказом. Я думаю, что очень вам понравится.
Еще как он называется?
Последнее древо. Последнее древо, да. Также есть еще легенда Майя, где девушку Майю похищают, но потом она влюбляется в своего похитителя. То есть, ну, классическая история. К сожалению, тоже умирает после рождения ребенка. И вот маленькая девочка, Алёнушка, возвращает его к жизни. Ну, про Алёнушку мы сейчас с вами поговорим в столовой. А сейчас пока посмотрим на комнату мамы.
Это настоящий погреб?
Да, настоящий погреб. Не было же холодильников. Там хранили продукты на большую-большую семью. Он до сих пор функционирует. Тут лестница глубокая, можно проникнуть туда. Мы иногда туда ходим. Ну, икона, красный угол с иконами, именно в комнате Анны Семеновны, как верующего человека. Она соблюдала все обряды. На Рождество, на Пасху всегда приглашала гостей, накрывала большие столы. И вот таким образом показывала себя как религиозного человека. В этой комнате мы видим, что все украшено. Текстиль, это все вручную сделано. Салфетки, занавески, скатерти. Ну вот эта скатерть вот не уверена, если честно, по-моему, фабричного производства. А коврик под столом Анна Семеновна купила вот в нашем городе, Екатеринбурге, когда переехали сюда. Ковер гладью вышитый на стене, это тоже ручная работа. 1902 год на нем помечено. Ну, конечно, это уже все работа не самой Анны Семеновны, а 20 века, начало, середины 20 века. Но, тем не менее, вот традиции ручного рукоделия мы в музее тоже стараемся сохранять и показывать вам. А интересно мне, вот вы сами умеете что-нибудь руками делать? Вот, Настя, ты любишь вышивать, шить?
Я не шить люблю, я люблю поделки.
Ну, взрослые, наверное, вот кто-то старше, умеют вышивать и вязать крючком, mm-hmm. да. Так, крючок я вам сейчас покажу, очень интересный. Крючок 19 века.
Машинка шить.
Подлинная вещь 19 века, она у нас вот прямо на КП.
Костяная.
Да, костяной крючочек, которым можно было вязать какие-то очень мелкие работы. Видите, что он очень такой, ну, прям мелкий. А сейчас у меня к вам вопрос. Ну, особенно, наверное, Настя, подсоображай ты, пожалуйста. Как ты думаешь, в рукодельном столике у Анны Семеновны находится вот такой предмет? Угу. Для чего можно было его использовать?
Для того, чтобы узоры.
Узоры? Что ты сказала? Ну, узоры какие? На чем?
Ну, я не знаю, там...
Вышивать узоры? Да. Да, конечно, на такой грибочек натягивали ткань и штопали. И носочки там, что-то такое, да.
А мы сейчас на лампочке делаем.
Да.
На лампочке сейчас делаем.
А, да, на лампочке здорово.
А еще внутри, вот если там есть пост, там иглы хранили.
Да, откручивалось.
Нет, ручки нет. Вот в этом предмете нет, да. Ну, хорошо. Вот два стаканчика для лампадки. Синий использовался в простые дни, будни, а красный в праздники. Рождество, Пасха, ну и другие церковные праздники. Но сейчас свечка вместе со стаканчиком не входит туда, поэтому у вас свечка одна.
Да, свечка.
Вот, да. Что хотела вам еще особенно показать? Вот эта вышивка сделана рукой Анны Семеновны. Представляете себе, женщина умерла даже так давно, сколько-то лет назад получается, 114 лет назад, да, 114 лет назад, в 1910 году. И единственная работа ее рукой сделанная сохранилась, вот эта бабочка. Работа не закончена, но видно, что вышито очень мелко по конве. Это такие стежки наискосок, называются гобеленовый шов. Mm-hmm. У меня бабушка вышивала целые большие картины вот таким швом. Я тоже вышивала в детстве, но сейчас просто не хватает времени. Видите, что краски не выцветают. Mm-hmm. Вот такими они были, такие они и есть. Хотя хранится работа вот здесь,
Мулины.
В открытом таком пространстве. Да, то есть не в конверте, не в фондах, а именно вот у нас. Моя мечта сделать копию, просто вышить ее красиво, как бы она могла бы быть в то время. Но все никак не заходит в руки. Ну, еще на столе существует альбом для фотографий. Это подлинная вещь 19 века. И, кроме того, принадлежала семье. Здесь фотографии с близких родных. Когда нужно было поменять пижинство или страничку, у нас сейчас бывают, вот, по крайней мере, раньше, знаю, были такие электронные рамки для фотографий, куда, например, фотографии с отпуска можно было, и они листались каждые, там, не знаю, 5-7 минут. У них вот такая была традиция украшать дом такими фотографиями. Подставки были под альбомы очень разные. Вот это вот у нас пасхальный такой сюжет. Здесь какое-то яичко такое пасхальное, которое держит два ангела. Ну, еще керосиновая лампа, конечно же, машинка. И интересный предмет – кармашек для, не для рукоделия, а для газет. Газетница. Ну, в музее Достоевского в Петербурге я встретила такое необычное слово – кашлетер. Вот это, да, то же самое, что у нас,
что
у тебя красивая комната. Обратите внимание на мебель. Резная, все это вручную сделано. И мне кажется, что комната Анны Семеновны, пожалуй, самая уютная в этом доме. А кроме того, самая теплая печка.
Печка сама.
Большая. У нее печка теплая.
Большая часть там.
Да, печка. Все тепло уходит сюда. Ну вот, давайте сейчас
дойдем.
Там, ну, как будто одежда какая-то. То есть, как будто человек только что вышел отсюда. Да? Как будто живет, живут здесь люди, да. Давайте, посмотрите, кому было не видно, а в столовой буду вас ждать. Внимание, подлинные часы 19 век, часы, которые принадлежали семье маминых. Под звук этих часов всегда встречали Рождество. Он это вспоминает очень хорошо. А кроме того, есть еще самовар. Самовар был просто главным предметом, не только в столовой, но и вообще в доме. Да? Чай пили подолгу, каждый вечер по 2 часа примерно, потому что эта процедура заменяла ужин. За чаем можно было поговорить, прочитать письма от друзей, близких, написать, может быть, какое-то письмо, обсудить новости, спланировать следующий день. Сейчас, наверное, люди гораздо меньше разговаривают друг с другом, чем в прошлые времена. Нам кажется, что мы становимся ближе друг к другу из-за того, что мы можем мгновенно переписываться сообщениями. Но на самом деле это так не происходит. К сожалению, ничего не заменяет личные беседы, как вот было во времена мамина. Конечно, я вам желаю, чтобы вы всегда общались со своими близкими лично. Здесь у нас с вами будет история про Елену Дмитриевну Мамину. Алёнушка была талантливой девочкой. Она росла как оранжерейный цветок. У нее было несколько проблем со здоровьем. Правую ручку, правую ножку плохо могла она ею владеть. Но была девочка талантливой. Она рисовала, вот это ее акварель, и она писала стихи. От отца она унаследовала страсть к коллекционированию. И она коллекционировала вырезки из газет с упоминаниями современных прогрессивных таких идей, ну, то есть изобретений. И, то есть она уже была ближе к 20 веку, как бы другого поколения. Мамин остался в своем тихом 19 веке, а она уже была ближе к символистам, ближе к серебряному веку, ну, так можно сказать. И, конечно же, Елена Дмитриевна училась. Училась она сначала дома, на домашнем обучении, а потом она стала ходить в школу, в гимназию Станининой, где общалась со своими сверстниками, но общение это было таким определенно ограниченным, потому что она ставила себя гораздо выше, чем простые сверстники. Ее одноклассница Екатерина Чехова вспоминает: «Мы поражались, как много читала Алёнушка, и с каким захватывающим интересом говорила о литературе, часто касаясь тем и вопросов, о которых мы тогда не имели понятия». И в дальнейшем заниматься с ней литературой, историей стал ее двоюродный брат Борис Удинцев, про которого мы уже сегодня говорили. Дмитрий Лакисович скончался в 1912 году, и для Алёнушки это было большим ударом. Она чувствовала себя сиротой, она знала, что ее мама умерла. Ей, конечно, рассказывали про Марию Лорицыну. И, конечно, она чувствовала, что она осталась в этом мире одна. Хотя была Ольга Францевна, и не мог бы сегодня не упомянуть про эту женщину. Ольга Францевна французского происхождения, строгая женщина, немка, но из Франции. То есть, и переехали они в Россию как бы давно, то есть она уже жила как бы как русская. она была гувернанткой в доме Александры Аркадьевны Давыдовой и переехала в дом мамина вместе с Аленушкой. То есть досталась по наследству, так скажем, от детей Александры Аркадьевны. Как мудрая женщина, она стала вести дом мамина сибиряка, стала вести хозяйство, записывать его расходы. Здесь, в этом доме, она не была. Может быть, была только уже после его смерти. Да, и, конечно же, постепенно она стала настолько ему необходимой, что он сделал ей предложение руки и сердца. Большой любви у них не было. Это был союз двух взрослых людей и одного ребенка. Они поженились в 1900 году, то есть мамину уже было 48 лет. Вот такой зрелый возраст. И она отдала всю свою любовь, нежность Аленушке, ну не только Аленушке, но и самому мамину, естественно. Но при этом она понимала, что он ее не любит, что это только лишь благодарность. И, конечно, жить с таким впечатлением, жить в такой обстановке довольно тяжело. И поэтому просто снимаю шляпу перед Ольгой Францевной за все то, что она сделала. Не только для мамина, но и для нашего музея.
Сейчас я дам слово юной участнице экскурсии Анастасии.
Мне запомнилось то, что у мамина сибиряка было очень много любимых женщин. И еще у него была депрессия из-за того, что его жена умерла.
Да, его жена умерла. Это ту, которую он очень сильно любил. Это актриса театра. Она умерла. Но подарила ему чудесную девочку Аленушку, которую он очень сильно любил, воспитывал, боготворил и очень много произведений ей посвятил.
Кто-нибудь еще, может быть, запомнилось? Тебе, Насте, или маме?
Комната Анны Семеновны. Мне запомнилось, что
они... Она очень любила вышивать.
Да.
И она была очень строгой по... Была всегда в делах, была строже, чем отец, по мнению автора. Ну, не...
писателя.
Да, писателя.
Мне запомнилась комната мамы писателя Анны Семеновны. Комната, вы знаете, она была очень... Мне запомнилась комната тем, что... Все было настолько миниатюрно, все на своих местах, и не было ничего лишнего. Обстановка была очень обстановка уютная, все на месте, все, что нужно было для жизни. Вышивка, потом она была очень религиозным человеком, и вся религия, она была пропитана этой комнатой. Спасибо большое музею и экскурсоводу за замечательную экскурсию. Нам очень понравилось, обязательно придем. Очень содержательно и впечатлений много.
Напомню, дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж об экскурсии в дом-музей имени Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка, русского писателя и драматурга. Репортаж подготовлен Викторией Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.